прежде чем мы начнем разговор с родственниками преследуемых в Крыму, сейчас находящихся как в Крыму, так и в Российской Федерации фигурантов дела Хизбут-Тахрир, в нашей студии Наджия Алиева, жена Муслима Алиева и Муминес Алиева, жена Сайрана Салиева, а также Мария Гурьева, пресс-секретарь Amnesty International в Украине. Но для начала я напомню нашим слушателям немножко предыстории. К примеру, 11 февраля 2016 года в поселке Краснокаменка, Большая Ялта, российские силовики провели обыск в доме Инвера Бекирова и затем задержали его по подозрению в связях с организацией Хизбут-Тахрир, которая в России считается террористической. Обыски также были проведены в домах трех крымских мусульман в Бахчисарае, Алуште, Холмовке. По их результатам были задержаны член контактной группы по правам человека Амир Усейн Куку, а также Муслим Алиев и Вадим Сирук. И также 11 октября 2017 года в Бахчисарае сотрудники ФСБ провели обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шестеро крымчан: Сервер Зикирьяев, Сейран Салиев, Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемед Белялов и Эрнест Аметов. И, в общем-то, также эти шестеро человек подозреваются сейчас российской властью в причастности к ячейки последователей Хизбут-Тахрир. И сейчас родственники, как я уже рассказала в начале программы, находятся в нашей студии: Наджия Алиева и Муминес Алиева, а также Мария Гурьева. Наверное, начнем наш разговор с того, какие общие черты в делах ялтинских активистов, в делах бахчисарайских активистов можем определить на сегодняшний день? Почему они все объединены сейчас в одно дело, так называемое Хизбут-Тахрир?
Я, возможно, начну об общем контексте ситуации в Крыму в целом. То, что общее мы видим сейчас касательно Крыма, это желание де-факто властей и желание властей России всячески задавить гражданское общество и всеми доступными и нет инструментами бороться с проявами несогласия. Фактически под удар попадают все, кто тем или иным способом высказывает свою позицию, критическую по отношению к политике де-факто властей. Соответственно, подобные дела, как Хизбут-Тахрир, они используются для того, чтобы преследовать людей за демонстрацию их, просто их позиции, и за то, что люди реализуют свое право на свободу выражения и право на свободу собраний. В общем, в этих делах есть то, что, в частности, мы мониторим дело очень детально Ялтинской шестерки, и то, что мы видим там, это достаточно-таки отсутствие доказательной базы. Дело базируется в основном на свидетельствах свидетелей, которые достаточно противоречивы, свидетели часто тайные.
Часто их допрашивают из так называемых секретных комнат, секретные свидетели, о которых нельзя ничего сказать, ни кто эти люди, ни какова их история.
Да, и если учесть, что Ялтинскую шестерку и других обвиняют в таких серьезных преступлениях, как планирование теракта и так далее, то мы видим, что нет фактических доказательств, ни признаков присутствия оружия, ни договоренностей, ни документации, то есть ничего. Есть только свидетельства о том, что кто-то где-то слышал, что люди обсуждали политическую ситуацию. Но ведь обсуждать политическую ситуацию нигде и никем не должно быть запрещено. Посмотрите, в Украине здесь все, в каждом дворе обсуждается политическая ситуация, и нельзя людей преследовать за это, и тем более по настолько серьезным обвинениям.
Наджия Алиева и Мумине Салиева в нашей студии также. Как проходили обыски в ваших домах, и есть ли у вас сейчас возможность общаться со своими мужьями? Пожалуйста, кто из вас начнет?
Обыски. Ну, как проходят обыски в Российской Федерации? Заваливается человек 40 в твой дом, как минимум 4 автоматчика в масках, с устрашающими криками, возгласами. Потом начинается досмотр всего помещения, вернее, не досмотр, а обыск. То есть это книги, это одежда, полка с одеждами, вплоть до того, что ищут взрывчатые вещества в нижнем белье. То есть, ну, это, видимо, уже традиционно. То есть для России это нормальное явление. Когда это случилось в первый раз, для нас это была дикость. Потом мы понимаем, что это абсолютно нормально. что еще?
Вы рассказывали о реакции ваших детей. Как они восприняли то, что произошло? Это было в 6:30 утра, да?
Да, это было раннее утро, поскольку это была зима, было еще очень темно. Вот. Но ворвавшись к нам в дом, к радости, наверное, обошлось без выламывания дверей, разбивания стекол и всего такого прочего, потому что дверь просто-напросто была открыта. Потому что он вышел за дровами, чтобы затопить печку. И когда он уже их увидел перед собой, то есть они зашли в дом настолько тихо, что это, ну, вот он даже не почувствовал ничего. То есть они просто уже стояли перед ним и повалили его на пол, прижали 4 автоматами, и как раз вот в этот момент проснулись все дети, потому что было очень шумно. Вот самому маленькому тогда было 6 лет. Вот практически это все происходило на глазах у детей, и он до сих пор вспоминает, конечно, с ужасом все это. Ну, и вообще для детей это очень
сложно. Это невозможно забыть.
Да. Он, конечно, как и другие дети, будут помнить это до конца своих дней. Это, во-первых. Во-вторых, они, естественно, не понимали, почему это вообще происходит, потому что для них их папа — это самый лучший. То есть это, ну, они понимали, что такое-то что-то ненормальное происходит. И все это время он думал, что сейчас, вот, когда они закончат осматривать наше помещение, нас просто будут расстреливать.
И сейчас ваш муж находится в ростовском СИЗО.
Да, он находится в городе Ростове-на-Дону. Это СИЗО при ФСБ. То есть там усиленный особый режим. Ну, в принципе, если же быть объективной, на условия содержания он не жалуется, потому что уже как бы есть с чем сравнить. То есть это было Симферопольское СИЗО, это было и СИЗО номер 4 уже в Ростове-на-Дону. То есть там условия получше, и со слов адвоката тоже. Ну, я просто думала, что, знаете, как он, может быть, не хочет говорить, потому что, ну, мало ли что там может быть. Нет, со слов адвоката там действительно условия содержания лучше, там питание немножко лучше, ну, во сколько это возможно для тюрьмы.
Насколько это возможно, в принципе, в следственном изоляторе.
Вот, выглядят все они неплохо. То есть вот мы их 4 дня видели в зале суда, общались с ними, так, жестами, даже разговаривать нельзя. Вот. Ну и там еще попадали на какой конвой. То бывало конвой, что и смотреть друг на друга нам не разрешали. Поэтому, да, такое тоже было.
Но была возможность у вас прийти на судебное заседание?
Судебные заседания в городе Ростове открыты. Судья очень всех приглашает, особенно те, кто в Крыму. В общем-то,
и такая возможность была.
Да,
Мумина, ваш муж находится пока в Симферопольском как раз-таки СИЗО. И, ну, наверное, тот же вопрос, что и к Наджие, есть ли у вас возможность сейчас с ним общаться, и насколько эта история потрясла вашу семью?
Мой супруг и те 5 ребят, которые были арестованы 11 октября 2017 года, на сегодняшний день это последние, будем так говорить, группа, которая арестована по статье причастности к Хизбут-Тахрир. Но мы думаем, что волна этих арестов будет продолжаться далее. То есть это на сегодняшний день она последняя. И таким образом на сегодняшний день в Крыму уже десятки уголовных дел по Хизбут-Тахрир, где людям, будем говорить, светят очень длительные сроки. Это ориентировочно до 20, от 20 лет вплоть до пожизненного. Исключительно за то, что люди имеют свое мнение и свою позицию. И в данном случае законодательство используется как инструмент подавления инакомыслия. Потому что как таковая статья 205.5, в которой обвиняются эти ребята, она опирается на решение Верховного суда Российской Федерации за 2003 год, где решение о причастности Хизбут-Тахрир к террористической принято в закрытом режиме, оно не подлежит обжалованию. И поэтому на сегодняшний день мы видим, что длительные судебные заседания вплоть до 2 лет, после которого они передают дела в Ростов-на-Дону, это свидетельство того, что де-факто у них абсолютно нет никакого фактажа, никаких материалов. То, что эти заседания в Крыму абсолютно все закрытые, в основном, в большинстве. То, что ходатайства судьей отклоняются, то, что свидания запрещаются. И вот, как вы говорите, уже полгода прошло, свидания с мужем нам запрещены, и по практике предыдущих материалов дела по Хизбут-Тахрир разрешают свидание кому-то от 10 месяцев после того, как политзаключенный отсидит арест, пока изучаются материалы дела, а кому-то даже 2 года спустя дается первое свидание. Причем все эти отказы, они абсолютно ничем не мотивированы. Поэтому, безусловно, мои дети и я полгода, мы не имеем возможности на свидание. Последний раз мы виделись с супругом несколько месяцев назад на судебном заседании, потому что первые буквально 2 заседания проходят открытые, а потом они закрытые. Естественно, что в первую очередь, будем говорить, эмоциональная травма, она приходится и сказывается на детей, на детях, которые очень болезненно переживают сам обыск. Абсолютно все обыски проходят в аналогичном амплуа, то есть ранним утром.
У вас был похожий сценарий дома, да, вот о котором рассказала Наджия?
У Наджии немножко другой сценарий был по причине того, что дверь у них открыта была. У нас же буквально выламывали эту дверь, также и у других ребят. Когда они заваливают вооруженная до зубов артиллерия, которая не зачитывает ни постановления, не предоставляет никакие протоколы, полностью переворачивают весь дом в поисках запрещенных, не просто запрещенной литературы, как они говорят, мы ищем оружие, мы ищем фактаж преступления. При этом они ищут его на страницах детской литературы, на страницах моих экономических статей, которые я пишу. То есть абсолютно, ну вот абсурдно, да, это слушать. Естественно, что помимо того, что дети видят это все, когда они привыкли видеть всех отцов заботливыми, хорошими семьянинами, вдруг в какой-то миг пытаются превратить из них и сделать из них преступников. И, безусловно, это помимо жен, это матеря. Я стараюсь посещать матерей и вижу, насколько материнские сердца, особенно по истечению длительных промежутка времени, насколько они это воспринимают болезненно и насколько это сказывается не просто уже на их эмоциональную сторону, а вплоть даже на физиологическую сторону.
Тяжело перенести эту ситуацию, конечно же, и прежде всего и с психологической точки зрения, и наверняка в быту тоже это вызывает определенные неудобства. Как семьи стараются держаться в такой ситуации?
Естественно, что когда семья очутилась без кормильца, без того управленца, который решал абсолютно все стороны вопросов семьи, то на женщину, которая вот осталась с детьми, на ее плечи взваливается ряд проблем, связанные с наймом адвоката, связанные с периодическими походами в СИЗО, чтобы сделать передачу своим супругам, в поисках сбора характеристик для того, чтобы их приложить к материалам дела и так далее. То есть, естественно, что в одиночку все эти проблемы очень тяжело перенести. И благо у нас народ удивительный, который прекрасно понимая всю ситуацию того, что сегодня под такой обложкой преследования по религиозному и национальному признаку, на самом деле идет репрессия всего крымско-татарского народа. Поэтому, безусловно, народ сплотился вот в этой ситуации. Естественным образом возникло объединение «Крымская солидарность», которому скоро будет как 2 года.
И активистка которого вы являетесь.
Да, и поэтому, безусловно, что посредством объединения, изначально которое выглядело в виде объединения семей, жен, юристов, адвокатов, правозащитников, на сегодняшний день это объединение, как мы говорим, крымская солидарность, за которым стоит весь народ. И таким образом мы преодолеваем все трудности. И таким ярким примером служит крымский марафон, посредством которого народ, объединившись, практически все административные штрафы покрыл, связанные с тем, что люди исключительно ходили на суды, исключительно ходили к семьям политзаключенным, чтобы оказать поддержку, исключительно посещали обыски и аресты, и за это им вменяли, помимо административных арестов, один из которых тоже был мой супруг, вплоть и административные штрафы. И вот крымский марафон — это один из ярких примеров. Пикеты, которые проходили в октябре 2017 года, когда народ выразил свое несогласие с тем, что крымских татар стали считать террористами. И много других на сегодняшний день таких ярких примеров, как появление гражданских журналистов в обществе, гражданских правозащитников. Это пример того, что на сегодняшний день и семьи, и народ держатся вместе и стараются преодолевать все эти трудности.
И гражданские журналисты, к сожалению, тоже задерживаются. Мы знаем историю, да, Наримана Мимедиминова. И, к сожалению, в группе риска находятся абсолютно все люди, независимо от их этнической принадлежности. И просто если человек имеет свою гражданскую позицию, отличающуюся от курса Кремля. Сегодня в Крымском доме вечером состоится мероприятие в поддержку фигурантов так называемого Ялтинского дела. Что будет проходить на этом мероприятии, помимо общения с родственниками, я знаю, что также будет возможность у всех присутствующих подписать письма в поддержку этих активистов. Расскажите больше о самом мероприятии.
Это мероприятие будет сегодня вечером, в 7 часов вечера в Крымском доме. И действительно, в первую очередь, цель мероприятия — это дать людям и журналистам возможность пообщаться с родственниками заключенных и получить информацию из первых рук. Ведь нам может казаться, что ситуация в Крыму всем известна, и все люди здесь на материковой Украине понимают, что происходит. Но на самом деле это не так. Вот мы, например, в своей работе часто сталкиваемся с тем, что люди, активисты, те, кто приходят на наши лекции, события, они не всегда понимают, что происходит, и даже не всегда знают, где получить правильную информацию. И поэтому именно очень важно, чтобы информация приходила из первых рук, из первых уст, чтобы люди могли действительно получать правдивую информацию, а не то, что могло бы попасть через какие-либо каналы, где информация может быть искривлена.
И, насколько мне известно, правозащитный центр «Мемориал» уже признал политическими заключенными фигурантов Ялтинского дела Хизбут Тахрир, Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Вадима Сирука, Эмира Усейна Куку и Рифата Алимова и Арсена Джипарова. Насколько это важно и может ли это помочь каким-то образом в деле? Как вы считаете?
Насколько может помочь, нам сейчас вообще трудно как бы судить. Но я думаю, что здесь, наверное, важно привлечь и мировое сообщество. То есть, чтобы люди просто... Те, кто могут помочь, я сейчас имею в виду, те, кто могут принять какое-то участие, какое-то содействие, привлечь к этой проблеме тех людей, которые действительно смогут что-то сделать.
Как-то повлиять на ситуацию.
Да, то есть, ну, от того, что их назвали политическими заключенными, им как от этого, знаете, они как были в застенках, так и находятся в застенках. Мы как были их женами, которые столкнулись сегодня с многочисленными проблемами, ну, как бы от этого ничего не меняется. Я не хочу сейчас сказать, что там это даремно, но что это там зря, там, ну...
Ну, это известная все-таки правозащитная организация, которая...
Да, это все понятно.
Называет свои вещи своими именами, как минимум.
Да, то есть радует то, что люди уже не отвернулись, да, а протянули руку помощи и как бы с сочувствием относятся к этому и стараются что-то сделать.
Важно ли получить статус политического заключенного именно в Украине? Мой следующий вопрос. У нас еще минутка есть, чтобы поговорить. Ожидаете ли вы, когда будут приняты определенные механизмы? Важно ли это?
Не знаю даже.
Я, возможно, попытаюсь ответить. Здесь действительно суть даже не в названии, политический, не политический, узник совести или нет. Здесь суть в том, что важно признать и говорить об этом открыто, что люди на самом деле не виноваты. Людей преследуют из-за их гражданской позиции. Вот это вот суть. Это можно называть по-разному. Разные организации это по-разному называют. Но важно сделать на этом акцент, и это очень важно для международной общественности, потому что людей обвиняют в серьезных в планировании серьезных преступлений, и для многих это может настораживать. Многие, например, международные послы, страны могут подумать, а действительно ли, а может быть что-то не так.
И, вот и то, обратить что... внимание на этот,
да,
процесс.
А вот то, что уважаемые международные организации заявляют о том, что нет, люди невиновны, давайте что-то делать, давайте помогать, это может отыгрывать некий позитивный, иметь позитивный эффект.
Спасибо вам большое за этот разговор. Наджия Алиева, жена Муслима Алиева, Муминес Алиева, жена Саида лица Ирана Салиева, участника, фигурантов так называемого дела Хизбут-Тахрир, и Мария Гурьева, пресс-секретарь Amnesty International в Украине, были гостями в нашей программе «Киев, Донбасс».